Добрый день. Так, мне сказали, тема произвольная, встреча произвольная. Я бы хотел познакомиться немного. Я первый раз в вашем обществе зашел. Скажите, откуда здесь приехали? Кто
откуда? Владивосток.
Владивосток.
Петербург.
Петербург?
Калининград.
Калининград.
Караганда.
Караганда, Москва.
Иркутск.
Украина.
Керчь. Украина.
Казахстан.
Петербург.
Хабаровск.
С разных мест. А как вы собрались? Это чудо. Как коллектив сложился? Виделись мы?
Нет, первый раз.
Я часто вам Иркутск. Мы встречались, да? С кем мы не встречались, коллектив?
Мы встречались.
Ну, тогда пожелайте мне какой-то темы, о чем поговорить. Что вы хотите услышать, находясь здесь в Риндаване?
Что это такое? Риндаван.
Риндаван? А. Хорошо. Риндаван. Я не знаю, не помню, сколько уже раз, может, 10-й, может, больше раз. Я тоже мог бы спросить то же самое, что такое Риндаван. Много вопросов. И чем больше я думаю об этом месте, об этом явлении, тем больше я вижу, что я не понимаю многих вещей. Так, есть люди, которые всю жизнь поддерживают вас настроение ученика, досягаемое. А есть такие места. Да, он из таких мест, досягаемое. Или, как говорили великие очари прошлого, запредельное место. Это сказал один духовный учитель Вайстан Сарасвати в прошлом веке одному известному ученому из Лондона. Когда он пытался классифицировать личную литературу, эти священные места, дать характеристики, объяснить, что это бесполезно делать. Эти места, эти линии запредельные. Не познаются органами восприятия и умов. А крушей, если бы термин, сверхчеловеческая энергия. И она, собственно, везде присутствует, эта сверхэнергия, она, естественно, просто проявлена. Мы сейчас находимся. И не сразу. Думаете, что сразу какое-то чудо можно? Ну, как правило, это постепенный процесс. Очень медленный в начале. Потому что многие из нас просто не готовы увидеть то, что хотим увидеть. Помните, у Стругацких есть такое произведение, как «Книг на обочине»? Зона описывается. Это прообраз Риндавана. То есть он там не дает какие-то объяснения, какая-то зона, вот она существует просто, может быть, там метеорит упал, может что-то еще, но там исполняется желание. В этой зоне, если туда проникнуть ядро, такая у него получается фантастическая повесть, интересная. На то время была сверхинтересная задача с нескольких сторон. И это прообраз Вриндавана, где проникнуть в центр, значит, нужен проводник. Как говорят, нельзя попасть в Вриндаван, просто купив туда билет. То есть необходимо еще туда отправиться в уме, прежде всего, главное. То есть погрузить свои мысли, внутренний мир, вот, соединить с этим местом. А это сложно, потому что есть внешнее покрытие, как и везде, но это кажется обычным местом, где есть деревья, там люди, животные. Индия, в конце концов, географическое место. И с другой стороны, это определенный дух, внутренняя составляющая, который является главной как бы ценностью. Если человек проникает в это настроение Вриндавана, там исполняются желания. Как вот в Стругацком. Да, нужно пройти, есть проводники, опасно, там смертельная опасность, уже острый. И проводник, он блаженный, не от мира сего, такой человек, знаете, он, который просто чувствует это вот место, но сам не понимает, что происходит, но проводит. И вот эта зона не трогает, не убивает. Если люди с корыстными мотивами, она агрессивная, эта зона. И в точности это то, что описано в Риндаване. Если здесь мы совершаем с вами даже неосознанный духовный прогресс какой-то, ну, благочестивый поступок, что-то доброе из любви делаем, здесь это усиливается в сотни раз результат. В сотни раз. Поэтому это очень благоприятно, конечно же. Да. С другой стороны, если мы здесь что-то сделаем плохое, злобное, особенно касается что-то нечистого, грязного, это в сотни раз тоже усиливается. Поэтому обычно здесь паломникам, ну, не рекомендую долго оставаться, 3 дня. 3 дня и покинуть это место, потому что обычно природа ума такова, что за 3 дня он не успевает совершить какой-то большой критики. Ну, новизна, знаете. Он просто все экзотику видит, как бы все позитивно более-менее свете, а уже потом начинает видеть недостатки, там, и там грязное, что-то там, человек грубо что-то сказал, кто-то что-то так, кто-то это, мы начинаем уже обуславливаться. И тогда нужно покидать это место. Потому что ум здесь тоже считывается, наша мысль. Я мог сказать больше, но пока не буду. То есть, говоря другим языком, как объясняют великие учителя прошлого, это место известно. Здесь был Николай II, также царь, когда оценил это место, как духовное место. Оно было открыто 500 лет назад, а до этого было утраченным. Но оно всегда существует. Но долгие там тысячи лет оно было утраченным, не открыто. Что люди не были готовы. 500 лет назад была реформа серьезная произведена в духовной жизни всей Индии. Это место было заново открыто именно с целью, чтобы весь мир мог приехать сюда. В общем, через 500 лет, так было предсказание, через 500 лет весь мир будет приезжать сюда. Здесь люди будут получать все необходимое, чтобы духовно развиваться, то есть здесь будет путеводитель в духовную жизнь. Не путайте Вриндаван с какой-то религией. Это не то же самое, что Иерусалим, Мекка, это места паломничества, это другое. Это посольство духовного мира, говорит. Например, в том же Казахстане есть посольство России. Там были. В любом государстве есть какие-то посольства. Американские, российские, в любом. И если приходите в это посольство, оно считается территорией того государства. И подчиняется законам того государства. И там язык того государства. То есть вот такая маленькая зона получается на территории, скажем, любого государства, представляет ту или иную культуру, или страну, или законы, и так далее. И эти граждане, она как-то заботится. И вот это сравнивается с посольством духовного мира, Вриндаван. Всего таких мест на планете 3. Но Вриндаван считается превыше. Это Майяпур, куда мы недавно приехали. На вот где Дхама еще называется. Дхама означает не святое место. Дхама означает проекция духовного мира. Святых мест в Индии много, она вся святая. В России тоже много святых мест. В Казахстане, Туркестан святое место и так далее. Храм любой, это святое место тоже считается. Есть святые люди. Но Дхама это не тирха, не святое место. Это проекция духовного мира, буквально образом. Это гипер-сверх святое место. То есть здесь совсем другие законы бытия. Ну, конечно, можно здесь жить и по своим законам, но недолго. Здесь это невозможно. Вы увидите, что это будет невозможно. И кто-то захочет жить именно по своим законам привычным, Дхама просто его выпрыгнет. Он не сможет здесь находиться даже сейчас. Тот, кто оставляет тело во Вриндаване, говорится, уходит прямиком в духовное измерение. Даже если это насекомое. Просто насекомое или животное. Представьте, такие утверждения описаны в древних шастрах. И в соответствии с этим мы, придя во Вриндаван, должны увидеть именно такими глазами, постараться, как написано в предыдущем начале, что любое живое существо здесь ближе к Богу, чем я. Вот это очень важно, вот войти с таким сознанием смиренным. Потому что в нашем понимании собака ниже человека, эволюция. Но здесь собака во Вриндаване, еще неизвестно кто выше. Кто имел такую заслугу, собака родится во Вриндаване, потому что это может быть последнее воплощение. А у нас впереди еще целая самсара. Видите, с этой точки зрения, что происходит? Кроме этого, говорится, во Вриндаване любое дерево – дерево желаний. Но исполняется только искренне желание. На самом деле, нужно разобраться в желаниях. Как у Стругацких, вы попадаете в это место, проводник вас приводит, и вот тут-то самое трудное. Самое сложное, вот тут-то драма разворачивается. Кульминация в этом моменте. Потому что же для меня самое важное, что же мне просить, тут уже я решил. То есть мы с вами еще на таком этапе, что мы не разобрались, собственно, в наших желаниях, у нас там неразбериха. Мы просто ищем слепую в этой жизни, в этом мире, через семью, через близких людей, через как-то вот материальное благополучие, может быть, не улыбнется какая-то задача в поиске. Я в блуждании скорее нахожусь, чем в точном знании. Потому что если бы я точно знал, что мне нужно, все было бы проще. Я бы сразу направил свои желания в необходимое русло философии, науки, практической деятельности, я бы достиг результата очень быстро. Но поскольку я не знаю, я пробую. Мы все вместе пробуем. Мы пробовали капитализм. Мы пробовали социализм. Мы пробовали много всяких измов и до сих пор пробуем. И все это неудача, неудача, неудача. И кризис стал нашим просто обычным явлением жизни. Текущим явлением жизни. Кризис. Знаете? Вот это после кризиса так описывается. Если предыдущий кризис описывали что-то, они пришли и ушли, ну кризис, например, временный, то этот последний, говорится, он может и не кончиться. При таком устройстве, то, что мы создали с вами в мире, это просто не кончится. То есть мы не знаем, что мы делаем. Не даем себе отчет. Руководствуемся личными желаниями. Поэтому нам трудно войти в духовное измерение, где нет корыстных интересов. Духовный мир означает, что нет корыстных интересов. Опять же, пожалуйста, не отождествляйте это слово «духовное» с религиями. Религии могут уже иметь корыстные интересы. Тогда их называют так называемые религии. Мы сейчас говорим именно о качествах, не о конфессиях, не о чем. Можете в любой конфессии находиться или вне конфессии находиться. Но нам необходимо духовное развитие. Вот. То есть качество развития. Вот мы во Вриндаван приезжаем для этой цели, чтобы развивать духовные качества. Как? Кто знает, как развивать духовные качества? Я думаю, что у вас уже у большинства есть какая-то духовная практика, у вас уже есть запас каких-то знаний духовных. Вы можете тоже говорить. Как развиваются духовные качества?
Молитва, служение.
Молитва, служение. Да, верно. Чтение писания.
Общение со святыми.
Вот, ключевой момент. Это тоже общение, когда вы читаете священные книги. Тоже общение со святыми. То есть из всех возможностей выделяется самый интенсивный момент. Это саду-санга называется на санскрите. Общение со святыми людьми. Или, в общем, те, кто более продвинуты, чем мы общаемся с ними, таким образом мы продвигаемся очень-очень просто. Тадвити прани патина парапечина севаю патишенти тягинам генинастата дашина. Гита говорит, если хочешь знать истину, спроси того, кто знает все. Ну это же элементарно, кажется. Элементарно, но в том смысле, если я могу не знать, кто же знает, кто может сказать, что он знает. Помните, когда, возможно, вы читали Шрила Прабхупада, который привез это знание на Запад, он встречался с Битлз в Лондоне. Это было начало 70-х годов, насколько я помню. 70-х, 71-й год. Джордж Харрисон, он искал, собственно, это знание, он встретил преданных в Лондоне, познакомились, в конце концов, Прабхупада приехал, и Джон Леннон ему предоставил свой Титтенхерст, замок личный. Да. Что-то несколько дней там пожил и поехал дальше, санец. И там стояла встреча со всеми Битлз, они с интересом пришли поговорить вот с индийским святым, великим проповедником. И ключевой вопрос был заключался в том, какой перевод Бхагавад-гиты авторитетен. То есть много переводов, в Англии их было несколько сот переводов в магазинах. Разных комментариев, интерпретаций. Поэтому Битлз спросили Прабхупаду, как вы считаете, как определить авторитетность того или иного издания? Есть много книг, но у всех, у каждого автора, кто переводит и комментирует, свое мнение. Тогда как же выбрать правильный перевод? А Прабхупада написал, кто говорит, свою Бхагавад-гиту со своим комментарием. Но он назвал, как она есть. То есть, ну, претендуешь, что это именно истинная Бхагавад-гита. И вот они его спрашивают, а как это определить? То есть у вас есть Бхагавад-гита, и у них есть Бхагавад-гита, и каждый пишет Бхагавад-гиту, там комментирует. Прабхупада говорит, авторитетен санскрит. Если вы хотите понять изначальный смысл, учите санскрит. На что Леннон сказал, ну, это немыслимо, мы не представляем, что можем учить санскрит. На грамматику требуется только на одну грамматику 12 лет. Если вам за 30, вам уже считается поздно изучать санскрит. То есть Деванагари. Слишком сложная задача. Мы не думаем, что мы сможем заняться такой деятельностью. Скажите, какие комментарии правильные? А, Прабхупада, тогда читайте комментарии, если не понимаете санскрит. Ну, так мы и спрашиваем, какие комментарии правильные. Прабхупада говорит, но дело не в комментариях, санскрит авторитет. И опять начинается, то есть, такой же круг. Вот, несколько раз повторяется в той беседе длительной. Я Прабхупада объясняет, санскрит авторитетен, то есть, кто же авторитетен? Тот рассказчик авторитетен, верно же? Кришна, говорит, авторитетен. Почему, говорит, все люди интерпретируют слова Кришны, говорит? Они свое мнение хотят продвинуть с помощью Бхагавад-гиты, того, что Кришна сказал когда-то. Понимаете, о чем дело? Кришна авторитет. Кришна Верховная Личность Бога. Это было невероятно, невероятно в то время для Запада такое утверждение, что Кришна Бог вообще. Простите. Ну, с какой стати? Вообще слыхами слыхали люди о Кришне. Ну, Христос, понятно, Мухаммед, понятно, ну, там есть Моисей, там есть Ветхий Завет, пророки. Там о Боге не говорится, как его даже зовут толком, где он находится и выглядит. Там, говорится, нет имени Бога. Что тоже правильно, нужно правильно понимать. А то, говорит, Кришна. Рассказчик Бхагавад-гиты и есть Верховная Личность Бога. Ну, для Запада это было чересчур. Но поскольку Битлз, особенно Джордж Харрисон, уже были в Индии, они там что-то уже слушали, какие-то ашрамы посещали. И Прабхупада снова говорит, санскрит авторитетен. Комментарии читаете, нет, значит, санскрит авторитетен. В конце концов, Кришна авторитет. Джордж сказал, Прабхупада, но я лично признаю, что Кришна – Верховная Личность Бога. Я верю в это. Я согласен, что он авторитетен, потому что кто мог сказать такое? Это не мог сказать обычный человек. До сих пор эти слова никто не понимает. Даже великий ученый. Почему так много интерпретаций? Очень сложно понять. Знание запредельное. На самом деле, Бхагавад-гита – известнейшая книга. Ближе 5000 лет. Я всегда его записал. Это было на Курукшетре. Кришна рассказал перед полем битвы буквально вот, без подготовки. Это не семинар был какой-то, знаете. Спонтанная была дружеская беседа, откровенная. Река нектара, говорит Арджуна, льется из твоих уст. В таком духе, в экстазе полном блаженстве. И он объясняет истину, истинная деятельность, ложная деятельность, абсолютная истина, карма, гуны, душа, сверхдуша. Все описывается там, вот в сжатой форме, квинтэссенции всех вед. Тоже мог все ведические книги, которые сейчас невозможно изучить, заложить, представить вот в одно произведение, рассказанное за полтора часа. Их прочитать сейчас невозможно даже, времени нет. Джордж говорит, мы согласны, Елена тоже, но мы согласны, все. Они слышали, Киртан уже, что Кришна Бог, все нормально. И тогда Прабхупада все очень просто. Если вы этот момент признаете, хотя бы теоретически, найдите человека теперь, привязанного к Кришне, и от него вы получите. Тот, кто обрел любовь к Кришне, вот от него можете получить истину, знание, понимание. Первое, значит, нужно понять, кто такой Бог. Почему Кришна? Кто-то может объяснить? Но Христос то же самое имя. Это греческий вариант. Не новое же. Христа, Кришна. Кришна, акаршати, это значит корень, санскритский означает привлекать. Тот, кто все привлекает, все привлекающие. Кому это имя может принадлежать? Тот, только тому, кто обладает всеми энергиями, абсолютно всеми энергиями. Если вы, чего-то у вас не достает, вы уже не все привлекающие. Есть первичные имена Бога и вторичные имена Бога. Первичные имена относятся к духовному миру, вторичные к материальным именам. В материальном мире его знают как судья, как творец, как милосердный, справедливый. Но главное, он судья и творец, две основы, это вторичные имена. Потому что, говорится, у себя дома он не творец и не судья. Там нечего творить. Там другой мир, не творен, не сотворенный. Душа вечна, и мы из того мира. Здесь мы воплощаемся, душа вечна, меняем тела. Это вторичные, третичные, другие уже наши продукты нашего как бы жизни воплощения. И с каждым воплощением мы забываем все больше и больше свою природу. Изначальную природу. Итак, есть духовные миры, и там его имена означают возлюбленный, наслаждающийся, всепривлекающий, мир любви. У себя дома он не творец, не судья, он отец. Как еще говорят, Бог – это любовь. Вкратце. Но теперь давайте раскроем подробно, что такое любовь. О любви говорил Иисус. О любви говорил Моисей. Но Моисей говорил о любви с точки зрения закона. Вы поддерживаете законы государства, значит, вы уважаете, любите государство. То есть закон определяет ваше отношение к государству. Есть 10 заповедей, если вы соблюдаете их, вы любите Бога. Вот так любовь определялась в этом завете. И если кто-то нарушает заповеди, его очень сурово наказывают. Знаете, как первый раз Моисей наказал за нарушение субботы? Суббота для молитвы, то есть вы работаете 6 дней, в 7-й день вы молитесь, вы не работаете. И ничего не должны делать, только молиться для молитвы. И он сказал это как пророк. А через какое-то время к ним пришли сподвижники и сказали: Моисей, тут у нас в субботу люди все равно чем-то занимаются. Кто стирает, кто еще что. Они нарушают, собственно, заповедь. Что будем с ними делать? Они улыбались, когда говорили. Что с ними будем делать? А Моисей сказал спокойно: в следующий раз этих людей ко мне приведите, кто не соблюдает субботу. Они без задней мысли на следующую неделю привели 5 молодых людей. Они собирали финики и ели субботу. И все улыбались. Эти 5 улыбались, и те, кто привели, тоже улыбались стражи. А Моисей стоял спиной к ним и не поворачивался. Он не мог повернуться. Его спросили: что будем с ними делать, Моисей? Какое наказание сверху? Ты же пророк. И Моисей спокойно произнес: не поворачивайся. Он так к нему не повернулся. Забейте камнями до смерти. Все замолчали. Стали приглядываться. Моисей, они просто финики ели. Они даже не работали. Мы с половиной по деревьям собирали финики. Что будем делать с ними? Как я сказал, забейте камнями до смерти. Прелюбодеяние – до смерти. Субботное нарушение – до смерти. Смотрите, как сурово поддерживали закон. Любовь к Богу. То есть, первая заповедь – Бог один. Мы сейчас понимаем это как любовь к Богу, но на самом деле там нет такого слова. Первая заповедь ничего о любви не говорит. Первая заповедь говорит, что Бог один. Эту любовь к Богу принес Иисус. Любовь к Богу и ближним. Мы сказали, что заменяют все 10 заповедей две – любовь. В сердце закон должен. Не в камнях, не в чем-то еще, а в сердце. Я сказал, что кто без греха, пусть первый бросит камень в нее, в эту прелюбодейку. Так что он сделал революцию, любовь. Но он не объяснил подробно, что такое любовь. Он сказал, как ближнего, как себя самого полюби ближнего. Указывает, что у нас есть любовь к себе, мы понимаем это. Я люблю себя, конечно. Если мы говорим о любви, мне это знакомо. Я прежде всего себя люблю. И если я хочу любить кого-то, должен от себя свою любовь оторвать и отдать ему, как бы, как жертву. Вот это будет называться любовь. И вот это чувство появляется. Любви. Обычно оно начинается с мужчины и женщины. Ну, как так понимают. Хотя намного раньше. Уже ребенок любит свою мать по-своему. И мать ребенка. Это разные расы, оттенки любви. Родительская, супружеская, дружеская, служение, нейтральное. Это описывается ведами. И вот это принесено было ведами уже. Следующий шаг – описать вот эти нюансы, оттенки любви к Богу, к человеку, к природу, к природе, к миру, ко всему. Что же такое? Разъяснение требуется. Что такое любовь? Например, я скажу такую вещь. Я люблю свою семью. Скажется, здорово. Представляешь? Хороший человек, хороший отец, хороший муж, хорошая семья, все. Любит свою семью, молодец. И вы не подозреваете ничего за этим? Дурного? Но интересно, что ради своей семьи я обманываю другие семьи. Каково? Я люблю этого человека. И ради любви к этому человеку я могу навредить другому человеку. Каково? Я люблю свою страну. И ради своей страны я уничтожу целый континент. И это называют это расширенный эгоизм. Так что ж такое любовь? Любовь изначально – это любовь Богу, бескорыстно, без мотивации. И если вы хотите развить такую любовь, вам легче всего будет это сделать, медитируя на образ Кришны, всех привлекающих. Поэтому открывается сейчас вопрос. Не отрицай никакие другие его проявления. У него бесчисленные проявления. Конца им нет, говорит, я один, но стану многим. Библия говорит. Он одновременно и единственное множественное число, абсолютная истина. И он личность. И личность – это все привлекающие, все прекрасные. То есть образ Бога сейчас то, что людям не хватает. Прекрасный, самый возвышенный образ Бога. Как в Коране. 99 имен Аллаха. Но там, где есть сотая, не раскрытая. Познав которые, люди будут творить чудеса. Очень простая медитация, очень сильная. Если медитируете на справедливого, вы развиваете это качество. Так вы же общаетесь с этим. Это качество переходит к вам. Медитируете на милосердного, и вы развиваете качество милосердия. На прощающего вы умеете прощать. Вот вопрос сейчас. Для современных людей, кто умеет прощать? Какая трудная задача? Практически невозможно. Даже умирая, человек думает, я тебя все равно не прощу, я тебя на этом свете достану. Очень большая сила, обиды, смотрите, мы стали более уязвимы, потому что мы потеряли связь с Богом. Она слабеет у нас. Мы медитируем на людей, на других людей. На кого обычно? Это те какие-то богатые люди, или известные люди, популярные люди, красивые люди. Мы медитируем вот таким образом, на людей. И... Если мы медитируем на людей, мы поддерживаем в себе только человеческие качества, и то не самые высшие. Если медитируем на божественные, мы развиваем божественные качества. То есть задача заключается в том, чтобы с биологического уровня человек поднялся до человеческого, а с человеческого на божественный уровень, сознание. В этом задача. И изначально Кришна приходил 5000 лет назад на планету, здесь, вот, во Вриндаване, в этом месте. Это описывают Пураны. Я не знаю. Исторические хроники ничего об этом не говорят, понятно. Для них 5000 лет – это туристический период вообще. Я понятен, я не свидетель этому. Я просто изучаю Пураны, изучаю Бхагавад-гиту, повторяю святое имя. Все. У меня другой метод познания. Потому что Кришна не приходил 5000 лет назад и не уходил никуда. Это так, исторически. Но Солнце, на самом деле, никуда не уходит и ниоткуда не появляется. Оно всегда на своем месте, потому что речь идет о Верховной Личности Бога. Джанма карма чаме дивьям, дети говорят, что его приход, явление приход, деяние и уход из этого мира божественный. Кармы нет у него. У нас есть карма, судьба. Мы вынуждены рождаться и вынуждены умирать. У нас судьба. Можно просчитать по гороскопу, кто сколько проживет и что там. Какие вехи жизни отметят. У нас предопределена вся жизнь, не одна. И хотим, и не хотим, судьба заставляет нас принимать то, что мы заслужили. У него нет кармы, нет материальной деятельности. Его называют освобождающая личность. Карма порабощает, Бог освобождает. Это служение Богу называется акарма, устраняющая карма. Здесь, во Вриндаване, можно очень много устранить свои кармы. За один час. Сколько не получится из-за много жизней там. Потому что, устраняя одну проблему, мы совершаем параллельно новые ошибки в том мире. В незнании действия, по наитию чувств, желаний, вожделения, нашей жадности, наших недостатков, то есть наши хорошие качества, их заглушают сорняки. Карма. Когда карма устраняется, тогда вы увидите, что ничего не заглушает. Любовь процветает, на самом деле. Ум чистый становится. Ни одна дурная мысль не появится в уме, если вы того не захотите. Ни одна корыстная мысль не пробудится, если вы того не захотите. Вы обретете власть над умом. Если сердце очистить, потому что карма – это целый скопище, огромный груз на нашем уме. Хотим и не хотим, она просто давит на нас. Эти мысли, эти желания, помимо даже нашей воли, порабощают нас. Когда человек обращается к Кришне, как личности, он освобождается от вожделения. Что не случается ни в каком другом случае. Например, йога. Можете контролировать чувства при помощи аштанга-йоги. Но это не избавляет от вожделения. Вы просто его контролируете. Вот и все. Но оно остается. В Бхагавата Пуране вопрос задается Шукадеве Госвами. А какой смысл в покаянии, в этих очистительных обрядах и церемониях, если человек, покаявшись, очистившись, снова идет грешить? Махараджа Парикшит спрашивает, мне это напоминает купание слона. Слон заходит в реку, омывает несколько часов, то есть очень чистым. Но выйдя на берег, берет хоботом сразу кучу песка и обсыпается, так он завершает свое омовение. Так это же омовение слона, говорит Махараджа Парикшит. И Шукадева Госвами говорит, что истинное покаяние, истинное очищение не в этом заключается. Грешит и кается. Истинное очищение, когда у человека уже нет даже и семян этих желаний. Вот тогда человек уже очистится. Конечно, несомненно, мы тут очистимся, говорим, да, не могу, что, но мы же вернемся обратно туда. Как бы нам не сделать омовение слона? То есть мы же вернемся к привычной жизни. Снова те же привычки всплывут, потому что семена, желания материальные, остаются в сердце глубоко, они снова проявятся. Поэтому, это говорится, аштанга-йога очень трудна сейчас. Гьяна-йога вообще невозможна. При помощи умственных рассуждений. Карма-йога до какой-то степени, но не так эффективна. Тоже сложно. Бхакти-йога возможно лучше. Бхакти означает, когда человек действует из любви к Богу. Вопрос, где взять эту любовь? Я думаю, мне кажется, что если я почувствую любовь, я точно начну действовать. Любовь, конечно, это непреодолимо. Она подчинит мой разум, мои мысли. Это самая сильная, большая сила в мире вообще. И хорошо звучит любовь к Богу. Мне нравится. Лично мне нравится. Понравилось с самого начала, хотя я это получил в 1985 году в атеистическом обществе. Мне это выражение очень понравилось, любовь к Богу. Как-то, вот, знаете, научное такое. Религию я не любил в то время, я воспитывался атеистически, а вот науку я любил. И наука любви к Богу меня сильно заинтриговала. Ну и хорошо. Ну где же взять-то любовь-то? Я не прочь начать, все привлекающие, все прекрасные, здорово. Ну, покажите, дайте. Аванс какой. Чтобы я что-то начал вот в этом плане делать. Пусть любовь мной руководит. Прекрасно. Прекрасно. Что говорят веды? Это либо невозможно, либо очень просто. Это зависит от самого человека, от его позиции. Пример придается огня. Огонь разжечь без огня практически невозможно. А если есть другой огонь, очень просто. Опять же, тоже принцип. Обращаемся к тому, у кого есть любовь к Кришне. Вопрос в другом. Хотим ли мы это? Прабхупада однажды в Индии давал лекцию. Он говорил, что вы индусы, вы забыли свою культуру, свои ценности, вы подражаете Западу. Смотрите на богатых людей. Вы забыли вечные ценности, которые Индия может дать миру. Вы виноваты в этом. И он очень так вот прямо ругал этих индусов. Индусы слушают это обычно. Привычно, если от садху они слушают все, что угодно. Они ценят. И в то же время они, конечно, могут спорить, но не соглашаться там или жаловаться на что-то. Вы говорите, вот принципы чистоты, будете процветать. Ну хорошо, вот мы индусы, мы соблюдаем все принципы религии. И мы самая нищая страна в мире. Одна из самых нищих стран. Колониальный гнет, так далее, увечание, мы ослабли. А вот это Америка, там никакие принципы религии не соблюдают люди, жутко хотят. Они богаты, они процветают. Они стали спорить с ним, тоже негодовали, как же так, вы опять нас возвращаете к тому, вот, значит, древнему образу жизни, в простоте, в смирении. Для нас будут ездить кого кто угодно. Но Прабхупада сказал, как же Кришна? И тут одна женщина злобно спросила, а вы видите Кришну? Кришна, знаете, что написано в Пуранах? Если вы хотите увидеть Кришну, нужно миллионы жизней прожить в религиозных покаяниях, там, аскезах, медитации. благочестивой деятельности, может быть, вам еще повезет увидеть Кришну когда-нибудь лицом к лицу. А вы говорите нам Кришна. Нам жить сейчас нужно. Вы видите Кришну? И Прабхупада сказал, да, я вижу постоянно. Прямо перед собой. И не только так. Все вокруг не напоминает о Кришне. Учите об этом говорится. Читайте, учитесь. Вкус воды – Кришна. Силы сильного – Кришна. Свет солнца – Кришна. Талант человека – Кришна. Среди людей, говорит, я царь. Среди рыб – акула. Он указывает. Столько всего вокруг. А кругом Бог. Сколько представителей Бога. Почему вы не видите Кришну? Он спросил же, а вы почему не видите Кришну? Он повсюду. То есть для реализованной души Бог повсюду, везде. Как можете забыть? Эта женщина, она индусская, она поняла его. Вызов у нее сразу испарился. Она стала очень смиренной, даже стала плакать, сказала, да, вы правы, я просто не хочу видеть. Я просто не хочу видеть. Вопрос, если Кришна такой замечательный, почему его не хотят видеть? Вопрос. Интересный вопрос. Веды дают ответ. Потому что каждый из нас хочет сам стать Кришной. Если я буду говорить, Бог такой, такой, прославлять его качество, описывать его величие, его айшварию, достояние и так далее, не все придут. Не всем это будет интересно. Но если начну описывать качества ваши, будет очень интересно. Или кто-то мои качества начнет прославлять, скажу, о, как здорово, это же подземный сердце. Я Кришна, смотрите. Я принимаю это. Даже если это неправда, лезть неприятно. Но если даже это правда, горькая и правда, я не принимаю ее, не хочу. Я хочу быть Кришной. Я скрываю свои пороки от всех. Я веду двойственную жизнь. По факту это так. И сейчас уже не важно, религиозный человек или не религиозный. Сейчас, в данное время, уже это не важно. Потому что и там двойная жизнь, и тут двойная жизнь, и где двойная жизнь. Сейчас святость – это редкое явление даже в области религии. У нас четыре принципа. Без мяса рыбы, без интоксикации даже чай, кофе, без азартных игр, денежных махинаций, без незаконного секса в браке, без чая детей и 16 кругов медитации каждый день. Это обед пожизненный. Мы едем в Тихвин с друзьями. Это под Петербургом. Там мощи Александра Свирского, очень известное место паломничества. Эти мощи нетленные, до сих пор там можно прикоснуться, прям почувствовать, знаете, такая святость, мощь. Если вы были в святом месте когда-то, вы будете чувствительно распознавать их. Вот. Я впервые тоже с друзьями поехал туда, они хотели мне показать, мы приехали в этот монастырь. Нам прикрепили женщину, ну как бы проводника экскурсовода, ну православная проповедница. Ну, у нас принципы, но мы скрываемся, мы не хотим там нарушать традицию, мы одеты обычно, ничего мы там не проповедуем, ничего не беспокоим, просто нам интересно там побыть, прикоснуться к мощам. Мы приезжаем туда. Женщина нам рассказывает об Александре Свирском. Там вот прекрасное место, озеро Северное, Питерское, это в Карелии, там тайга, прекрасное место. Это вот тут он жил. Какой-то сруб там сделал. И он, она сказала, смотрите, он всю свою жизнь не ел мясо, рыбу, яйца. Он никогда не принимал никаких интоксикаций. Он никогда не имел дела с деньгами, но оставался безбрачным. И она смотрела на нас испытующе. Мы спокойно это слушали, ждали продолжения. Ну, для нас это обычно уже практика тоже. Мы дали такие обеты. Она смотрела нас, не понимала, мы спокойно это все слушали. Она сказала, вы можете спросить, как вообще так можно жить? Ну, вот он так жил. Это наш святой. Хорошо, я подумал, ваш святой, мы согласны, мы кланяемся, но вы-то почему живете по-другому? Тогда вы к нему какое вообще отношение имеете? Скажите, потому что вас ведет такой образ жизни. Если вы хотите принять духовного учителя, вы должны принять образ жизни гуру. И вот этого самого духовного учителя. Иначе никакой связи бесполезна. Если вы принимаете Иисуса, живите как Иисус. Это означает принять, а не назвать себя каким-то образом. Зачем обманывать себя? Мы далеко зашли в это. Не то, что мы с вами виноваты только. Мы это уже все поколения за поколение очень далеко ушли. Сейчас требуется реформа, духовное очищение. Все это прекрасно сознают, просто не знают, как это сделать. Прабхупада привел сознание Кришны. Кришна без Вриндавана. Здесь он плакал и молился, чтобы Кришна дал ему полномочия распространять по всему миру. Он сказал, я очень хочу, чтобы западные люди приезжали сюда. Я знаю, что у них там есть свои привычки, но я готов им даже предоставить здесь вино и мясо, здесь в Вриндаване, лишь бы они приехали сюда и увидели Вриндаван. А потом добавил, но я уверен, что увидев Вриндаван, они откажутся от своего отца. Они быстро очистятся. Он верил в эту силу Вриндавана. Как видишь, это целый город уже, это не город. Я сюда приезжал первый раз в 90-м году. Деревня. Крытые дорожки, тропинки, ни одной машины. Ни одного многоэтажного дома здесь не было. Это было пыльное место, пыльные бури, соленая вода. Сейчас здесь кондиционеры, знаете, гостиницы, вот это имитируют старостной самых престижных. Сейчас еще и скучивается. Со всего мира люди сейчас строятся, все хотят жить во Вриндаване. А знаете, какое самое воздушное место во Вриндаване самого? Я уже проповедую, уже все. С вами уже все ясно. Она говорит, Аня, какое самое воздушное место? А? Радхакунда. Вы там вы не понимали? Вам гарантирована любовь к Богу в этой жизни. Если вы приняли омовение Радхакунды хоть раз. Такая сила. Это слезы Радхарани. Слезы любви. Поэтому что я могу вам как бы пожелать? Читайте Арафи Кришны. Здесь в Вриндаване получите этот вкус и читайте эти книги. Читайте книги святых об отношении к Арафи Кришне. Это любовь. Но это любовь Радхи и Кришны, трансцендентных мужчин и женщин, как и Бог, это мужчина и женщина в отношениях, освобождает человека от вожделения. Если мы думаем о человеческих отношениях мужчин и женщин, то это поддержит вожделение. А если о Кришне Радхи читаете, вожделение будет уходить. Оно трансформируется в божественную любовь к Богу. Вожделение – та же самая любовь к Богу, трансформированная через гуну страсти, вожделение. Это та же самая сила. Теперь обратный процесс. Мы возвращаем вожделение к изначальному столбу. Я есть душа, я не это тело. Тело хочет того, сего, третьего. Язык, зубы, гениталии. Но я не тело. Я могу жить другими желаниями. По закону Бога могу жить. Как в духовном мире жить? Духовное счастье, оно беспредельно. Никто не измерил его границы. Ну, появляется океан, есть волны, строение. В материальном мире мало счастья. Слишком мало. Знаете, как-то даже странно. Всю жизнь столько трудимся. Ради чего? Очень мало. Что мы получаем? В надежде получить много, мы много трудимся. Но и люди такова, что почти за это ничего не получаем. Даже наши дети вырастают. Забывают. Но только посмотрите, сколько у нас внутри разочарования. Что больше, счастье у нас или страдания? Все больше и больше мы страдаем. Чем больше мы живем, тем больше накапливается проблем. Счастье очень мимолетное. Крупицы всего лишь нас. Наши дети вырастают. Все. Живут своей жизнью. Болезненно очень. Переживать. На работе мы отработаем 30, 40, 50 лет. Потом на пенсию у нас на копейки. И мы никому не нужны. Правда так. Кому нужен человек? Пенсионер, пожилой, со старым телом, со старомодными привычками. Мы все это утрачиваем. И в конце концов, жизнь в конце так опротивится в этом теле, больном и старом, что смерть как избавление к нам. Ну, реальность такая. Пока мы молоды, красивы, мы верим. Вот эта вера делает нас как бы несколько эгоистичными, счастливыми. Вера. Не само даже счастье, а вера. Ну, знаете, как молодожены женятся. Они самые счастливые на свадьбе. Остальные плачут, особенно пожилые люди. Потому что эти молодые верят, что будут счастливы, вот они женятся, то, что им нужно. Теперь они счастье впереди люди ждут. А пожилые говорят, ну, попробуйте, может, получится, да, если не утирают. Жить, прожить, не поле перейти. Вас ожидает много трудностей. Все знают. Это так, такова реальность. Реальность материальная, в невежестве. В знании все по-другому. В знании, в трансцендентном знании вы даже не заметите этих трудностей. Вы просто не заметите. Да, будет так же трудно, но вы просто не заметите, потому что будете наполнены настоящим человеком. Независимо, пожилой вы или молодой, это не имеет никакого значения. В старости вы будете самым счастливым человеком, потому что вы душа. И Кришна имеет отношение с вашей душой, не с телом. Душа всегда молодая, и Кришна вечно юный. Бог не старый, не больной, не хромой. Не как вы изображали с такой лысиной, знаете, стоит такие пузы, потому что рубашки. Вот он там крутит эту вселенную и злится постоянно, молнии посылает, потом посылает там всех, знаете, вот злой такой, наказывается. Нет, он вообще ничего не делает. Он даже сам не творит этот мир. Он наслаждается во Вриндаване. Галока Вриндавана место там называется. Пасет коров, играет на флейте. В вечности. Конечно, это необычные коровы. Необычный Вриндаван. Вот это здесь посольство, это Вриндаван. Хаума Вриндаван называется. Кришна приходит сюда, когда является раз в день Брахмы. День Брахмы 4 миллиарда 300 миллионов лет. Это день Брахмы, день Вселенной. 12 часов. Сутки, значит, 8 миллиардов 600 миллионов лет. Измерение вселенского времени. Если 100 таких лет сложить, это жизнь всей Вселенной Брахмы. Вот раз в день Брахмы, утром, Кришна приходит к Хаума Вриндавана в этом месте. А в нашем измерении 5 тысяч лет назад, примерно чуть больше, Кришна был здесь. Ходите, посмотрите по храмам. Здесь его знает каждый человек, и даже животные чувствуют его присутствие. Будьте внимательны, посмотрите на деревья, на животных, на обезьян, на собак. Посмотрите, у них есть сознание Кришны в сердце. Врожденное. Они чувствительны к вашим молитвам. Я не шучу. Даже насекомые чувствуют. Мы однажды пошли на Эмуну, друзьями. Ну, ранним утром, там, на хотели попеть, почитать Бхагаватам. Приятно, знаете, восход встретить там у Эмуны. Священная река. И там же у нас просад, завтрак был. И мы пошли туда, уселись на берегу. Конечно, было замечательно. Была гармония, мы там стали петь баджаны. Собрались с таким кругом. Красота. Собака пришла. Это пес. И у нас такой кружок был, она там кружок подсела. Ну, мы уже в Вриндаване несколько дней, уже мы это принимаем. Собака тоже живет в Вриндаване. Все, она сидит, все, слушает баджан. Программа продлилась у нас где-то 2.5 часа. Собака сидела все это время с нами. Мы перекиркали, она слушала. Мы читали Бхагаватам, не ушла, она слушала. Мы раздавали тарелочки всем близким для завтрака. Ей тоже в том числе поставили тоже тарелочку. Вриндаване так. Раскладывали просад на тарелочке, она не брала ничего. Как и все. Прочитали мантру, Шри Раби Деджал. Начали, она тоже поела со всеми. Поклонилась и ушла. Я не шучу. И даже животное в сознании. Совсем другое сознание, даже животное. Я это заметил еще под Псковом есть один монастырь. Там священные источники, 12, по-моему, скалы, и озеро Слебедяево. Там храм стоит. И несколько домов, они как служат храма. Я заметил там на этих собаках тоже совсем другое. Святое место влияет на животное. Шастра говорит, что в Сати-югу, в другую эпоху времени, даже тигры не ели мясо. Потому что было Сати-юга. Влияние сатры. Они пили молоко из-под коров. Они были ласковые. Добрые. В Третью-югу на 1/4 низких качеств уже развивается. 2 по рыбу, половина, в Кали-югу 3/4. И хорошее качество уменьшается. В наш век очень трудно практиковать какие-то духовные практики. Очень много сомнений, мало времени, много материальной деятельности. Мы все знаем, как окружиться. Поэтому век Кали говорит, что единственный способ, доступный для каждого человека и самый эффективный, это воспевание имен Бога. Каждый день. Это самый верный путь, прямой путь к Богу. Самый простой, самый эффективный. Вы можете воспевать любое и любое имя Бога. Не принципиально. Я повторяю Хари Кришна Махамантру. Вы можете повторять согласно своей традиции, не принципиально. Важно, чтобы вы воспевали имена Бога. Каждый день. На четках или на пальцах, или по времени, но регулировать это нужно, это тоже йога, это дисциплина определенная, для ума, для чувств. И вы сами увидите, как это работает. На практике. Как это? Разумному человеку доказывать, что Бог существует, мне нужно 5 часов, 5 минут достаточно. Потому что разум сомневается, но он также и пробует. Разум должен сомневаться. Если слепо принимаете, вы же неразумны. Слепо отвергаете, тоже неразумны. Но вы пробуете и делаете вывод. Это разум. Поэтому наше предложение – попробуйте этот авторитетный метод воспевания святых имен. И принципы. От мяса, конечно, нужно отказаться полностью. Без всяких оправданий аргументов, что мой дед ел мясо, и прадед, и Титихандр пил мясо, это меня не касается. Сейчас очень важный момент. Пока мы едим мясо, это невозможно для тебя. Вот в этой области любви к Богу невозможно. Где угодно можно, с мясом здесь ничего не получится. Поэтому здесь уже у вас мяса нет. Ладно. Возможно, вы уже давно вегетарианцы многие. Если кто-то нет, то вот тут прямо начните. Возвращайтесь сюда и выбрасывайте трубы. Ешьте пищу только освященную. И чтобы в вашей семье все было чисто освящено, и в уме, и в деятельности. И вот начнется эта жизнь. Настоящая жизнь будет Богу. Ваша работа приведет к Богу, и семья приведет к Богу, и все на свете. Все будет помогать вам. Как в сказке. Делаешь добро, тебе навернется. Ну, наверное, все. Вот я пару слов сказал. Может быть, что-то спросить или добавить. Да.
Есть различные расы в отношении к Кришне. А каково правильное взаимодействие с единомышленниками? Есть старший, младший, единомышленники?
Как общаться с единомышленниками, окружающими? Бхагавата Пурани говорится, что достичь совершенства можно, вот, поняв эти три вещи. Как общаться со старшими, равными, младшими. Все, вот так можно совершенство. Равные, младшие, старшие. Как определить этот уровень? Есть несколько критериев. Для простых людей старшинство определяется по возрасту. Когда старше, значит старше. Для людей деловых старшинство определяется количеством богатств. Тот человек авторитетнее, кто богаче. Они его слушают. Для людей управляющего класса и военных власть определяет старшинство. Количество власти больше, значит, я старший, подчиняйтесь мне. И для интеллектуальных и святых людей количество духовного знания и качества определяет старшинство. Это критерий наивысший. Например, Мадхавачарья в 12 лет принял саньясу. В 12 лет он уже обладал всеми духовными качествами. Он мог давать наставления взрослым людям. Потому что обладал качествами знания. Больше всех. Его признавали старше. 12 лет уже стал учить. Это редкий случай. И эти три уровня всегда окружают нас. Кто-то младше, кто-то старше, кто-то равен. Общаться нужно с любовью и доверием, как в семье. Тогда мы получаем правильный ответ. К младшим – сострадание, служение, помощь. Забота от старших, младшим забота. Это любовь. С равными дружба. Так, любовь приходит с равными. И старшим служим, выполняем это наставление. Слушаем это и служим. Это любовь и доверие. Если нет любви и доверия, тогда все меняется. Младших эксплуатируют, с равными конкурируют, со старшими вообще общаться не хотят, чтобы не вмешивались в мою жизнь. То есть это принципы не любви и доверия. Отвергают. То есть любовь и доверие, тогда мы сможем понять, как общаться с младшими, с равными и со старшими. Это приведет к совершенству.
Принцип семьи.
Громче говорите, пожалуйста.
Когда даешь какие-то обеты, жизнь, она подкидывает такие ситуации, ты проверяешь тебе какие-то испытания, искушения. И, ну, мне кажется, что в храме это очень сильно обостряется, и порой такие желания даже иногда возникают, когда это стыдно подумать. Почему так происходит? Как достойно это все пережить?
Это означает, что вы слышите свою совесть сейчас. То, что вы описываете. Возможно, это неприятный голос, но вы слышите свою совесть уже. Это хорошо. Это большой шаг вперед. И именно это вы сначала и услышите. Процесс. Не сразу экстаз. Сначала Парамахма покажет. Тут. Он скажет, вот видишь, ты скотина. Совесть сама скажет мне. Я сам, ты знаю это. Означает, что вы честный человек, и вы слышите свою совесть. Пороки, недостатки не важны, если у вас есть совесть. Все, совесть у вас справится сама. Такого человека даже не судят. Про него говорят, что его толку критиковать. Это то же самое критиковать человека за то, что он грязный, когда он стоит под душем. Вы уже стоите под душем. Это очень важно, то, что вы говорите, что вы чувствуете вот эти вот желания, которые неуместны, не нужны мне, они лишние. Вы чувствуете, вы против этого. По мере прогресса вы почувствуете к ним отвращение. Вообще, и они покинут вас. Они вас просто покинут. Эти наши личные пороки подобны испражнениям, говорите. Когда мы выбрасываем испражнения, мы просто отворачиваемся и уходим. Мы даже не оглядываемся. Мы не чувствуем чувство разлуки, правда? Кому это надо? То же самое, когда мы чувствуем эти все анархии, вот эти вот свои недостатки внутренние, начинают проявляться, мы начинаем развивать такое же к ним отношение. Они покидают нас. Но если вы должны продолжать медитацию, в этом случае все будет работать. Если не будет медитации, возвышения ума, святых имен, они снова переживутся пороки, и совесть замочит. Ведь можно считать себя просто хорошим. Просто считать. Просто остается совесть замолчать. Знаете, как это сделать нужно? Есть метод, как сделать, чтобы совесть замолчала раз на все. Стакан водки, и уже легче. Это способ заглушить Парамахму. И человек говорит, о, хорошо. Ты море по колено, ты мне все равно, грешник или праведный. Мне и так хорошо. ЛСД, не знаю, там, наркомания, это все что угодно. Все вот эти пороки – это способ заглушить свою душу. Поэтому говорится, а это нужно все отбросить. Слушай свою совесть, свое сердце. Повторяй именно Бога и слушай свое сердце. И раздевай отвращение к своим недостаткам. Выбрасывай все это, очищай свое сердце. Это самое главное, что мы должны оставить своим детям. Самое главное наследство. Тогда за них не бойтесь. Смело будут жить и творить чудеса в этом мире. Они будут героями, большими героями этих людей.
Вот первый вопрос. Вот вы сказали, что каждый хочет быть Кришной, да? Это как бы гордыня, да, человеческая, или эго, или что-то?
Да,
первый
да.
вопрос. И второй вопрос, вот, то, что вот Вриндаван, с одной стороны, вот, когда мы смотрели, вот я, написано было вот в Ведах, ну, я слышала так, да, и читала, что река Ганга священная, и она очень возмущалась, что очень грязно в Индии. И Махадев, он несколько раз как бы гневался и хотел уничтожить род людской, да? Вот. Но индусы это все знают. Но почему во Вриндаване так грязно? Это что, правительство? Или это, знаете, когда вот есть большая сила, и есть вот как бы для гармонии есть как бы противовес? Может быть, вот как моя дочка, вот, она вот думает, что может быть из-за того, что здесь очень высокая духовность, Может быть, это как бы не то, что компенсируется вот этой грязью, а вот для баланса, как бы, что ли, существует вот некая вот, вот эта вот не то, что грязь, а вот или не могу сказать, что это пороки, но вот как это объяснить, вот как вы считаете?
Когда я тоже думал об этом, сейчас я вспомню. Сейчас меня это никак не волнует. Сейчас поговорим на это. Первый вопрос, значит, ложное эго. Каждый хочет стать Кришной. Да, это называется аханкара или ложное эго, или гордыня. Все нужно, как вы сказали? Это гордыня человека. Каждый претендует на место Бога. Вот, борется за превосходство. А, Вриндаван Дхама. А мы однажды попали в Севакунт Вриндаван. Это секретное место здесь. На ночь закрываются ворота. Все выгоняются. Потому что ночью можно увидеть Радху Кришну. Если кто-то оставался на ночь, то эти люди обычно сходили с ума. Людей там тщательно проверяют перед закрытием вечером. Всех выпроваживают и ворота закрывают. Мы оказались там случайно, мы ходили с одним преданным, просто по Вриндавану, и увидели красивый сад, и вошли туда, и все. Мы даже не знали, что все вот. Мы не видели таких деревьев, мы все в экстазе, знают эти деревья, кунжи Вриндавана, нигде такого нет, они все в любви к Богу, как мы очарованные сидели о чем-то, мы говорили два часа спокойно, а хотя мы с ним так иногда ссорились, то там мы просто душа в душу, такой мир был, такая была беседа задушевная. И увидели, что там много мусора. Место-то красивое, а под куст заглянешь, боже мой, чего там только нет. Кругом бумага, какие-то останки обезьян. Неужели нельзя все убрать тут? Вот индусы. Но вернувшись в группу, мы рассказали, что были в каком-то странном месте, необычном. Очень прекрасное место, и там какое-то особое умиротворение мы испытали. И рассказали, где это находится, и наш проводник сказал, это был Севакунт, куда обычно неофитам не разрешают заходить. Мы были там по милости Кришны, случайно, вы не знали. Но мы рассказали об этом, и вся группа сказала, мы тоже все пойдем, все в окунщики, все, они там были, мы тоже пойдем. Не только им, нам тоже. Наш проводник опытный, он подумал, сейчас не пойдет все в окунщ, насвешает там оскорблений каких-нибудь и деградирует потом все. И он придумал одну вещь. Он сказал, так, хорошо, пойдем, организовываем. Покупаем корзины метла, будем убирать все окунши. Это в служебном будет почти оскорбление. Вся русская группа сумасшедших. За любовью к Богу приехали. Веники все скупили на Новый базаре. Все корзины для мусора, все пошли туда. Весь недавно смотрел, что мы собираемся делать. И мы под этими кустами ползали, все это выметали, все это набирали. Я помню, ту корзину поставил на голову и пошел на выход. Меня остановил служитель. Куда? Другой мусор вынесли. Это не мусор, он сказал. Это собственность всего кунжа. Оставь на месте. Ну как же быть? Там в конце яма. Туда можешь положить. Из всего кунжа ничего выносить нельзя, он сказал. Это все собственность Радхи Кришны. Это для вас мусор. Да, мне не хватает сознания. Так он до сих пор существует всего кунжа. В Вриндаване нет мусора. Знаешь, что такое мусор в Вриндаване? Это наши мысли, которые проплывают, как в реке в Ямуне. Просто не обращайте внимания, пусть проплывают. Обратите внимание на суть. То есть есть покрытие Вриндавана, материальное покрытие. Вы можете увидеть и мусор, и свиней, и все что угодно. Но это покрытие, знаете, просто это вопрос образования нашего, подготовки. А за этим покрытием нужно понять бхаву, настроение, с которым живут здесь живые существа. Вот зачем он сюда пришел. У детей здесь врождена любовь к Богу. У детей. Они только на ноги встают, они уже экстаз, поспевают, все, они уже передали спать. Никто никого здесь не учит. В Вриндаване много чудес можете увидеть. Все деревья здесь по поврикше исполняют желание. Настройтесь на это. Можете посидеть у какого-то дерева, полчаса медитировать. Все, что мы здесь просили в Вриндаване, все исполнено. факт. А мы просили невозможных вещей. Мы можем получить все и даже больше. Потому что мы с вами наследники Бога. Нам бороться здесь не за что вообще.
Вернусь к вопросу, который прозвучал про отношения с, со старшими и с младшими, как-то более понятно. А можете, пожалуйста, раскрыть тему отношения с равными?
Равными. Хороший момент. Наверное, это самый трудный уровень отношений с равными. С равными – это некое соревнование, некоторая дружба. То есть вообще дружба очень важна. Духовной жизни. Например, если один человек добился каких-то результатов в своей жизни, и у него есть друг, друг этого не потерпит, он тоже будет добиваться таких же результатов. Так дружба помогает быть равными. Потому что только пока мы равны, мы друзья. Друзья сохраняют равенство соревнованием. Ты достигаешь, я тоже достигаю. Ты так, я так. Но мы равны. Мы заинтересованы в дружбе, в этой расцветке. И друзья еще имеют право. Они принимают друг друга такими, какие есть. Они знают плохие и хорошие качества, но помогают друг другу развивать лучшие качества. Быть успешными, достигать целей. Они друг другу помогают. Даже больше, чем самому себе. Дружба означает равное слушание друг друга. Вот в семье муж и жена, подружитесь. Научитесь равно слушать друг друга. Дружба строится на этом умении слушать друг друга. А отсюда все остальные уже добродетели приходят. От умения слушать. Старшему просто слушаем, а не говорим. Младшему передаем знания. Не слушаем их реализации. А с равными мы слушаем друг друга в равной степени. Вот так поддерживается настоящая дружба. Это самый трудный процесс слушания. Самый ценный в жизни человека. То есть человек оценивается, его культура по умению, способности слушать. В Махабхарате говорится, что если вы умеете слушать людей, вас будут любить все. Абсолютно все. Все из нас только хотят, чтобы кто-то меня будет слушать. Вот. Это любого человека касается. Если вы умеете слушать, вы подружитесь с любым человеком. Если вас также слушают, взаимно любят. А не путайте это с тем, что, вы знаете, ты мне спину чешешь, я тебе спину чешу. Материальная дружба. Где скрываются недостатки. Настоящая дружба означает, что мы заинтересованы в успехе друг друга. Мы не терпим плохих вещей друг друга. Мы помогаем избавиться от этого. Как муж и жена тоже. Если они близко живут, то они на себе испытывают все недостатки друг друга. Так ли? И не соглашаются с этим. Не хотят. Откажись. Изменись, требуй. Это дружба. Если эта дружба не крепкая, они разводятся. А вот ты с тобой говоришь, а тебя только эти замечания, ты тоже вечно недовольна и так далее. Они не меняются. Значит, дружбы нет, только секс. И разводятся. Равная вот эта дружба, это самое ценное сейчас для нашей жизни, самое ценное. Если мы имеем духовную жизнь, можем слушать, может передавать знания, а вот дружба – это очень-очень важно. Как равные делятся реализацией взаимно. Один человек жил дома, у него была мышь завелась. Мышь, которая, ну, знаете, все портила. Ну, всю одежду там, даже золотые монеты таскала, грызла мебель. Ну, все, даже била посуду. Ну, спас вот этой мыши не было. Такая прыткая, знаете. Он всякие вещи придумал, все равно разгонится, туда на полку, сюда, достает. Он даже назвал ее хиранья. Очень прыткая мышь. Дошло до того, что он даже спать спокойно не мог, когда спал, рядом палку с собой держал, чтобы чуть что запустить туда. И она все равно достигала своего. Она просто в мозги ему залезла. И тут к нему друг приезжает. В гости погостит. Друг. И вот он друга принимает, все как нужно тут, ему омовение, тут приготовил для него, тут вот они поели, общаться, легли на одно ложе и общаются. Теперь они общаются, друзья, друг с другом, слушают. А этот хозяин, значит, не может толком слушать, потому что там мышь скребется, понимаешь? С этой палкой он на стороже, и это мышь, и тут друг с другой стороны, мышь. А друг что-то говорит, что-то сокровенное, раскрывает ему сердце, там делится чем-то, и тут, а там мышь в это время. И тут друг задает вопрос своему слушающему. А тот расслушал. И испугался. Сейчас дружба кончится. Если друг поймет, что я его не слушаю вообще, такие вещи сокровенные, мне сердце раскрывает, он точно обидится, он уйдет, то есть дружба разрушена будет. А вот прости меня, я не расслышал. Но я тебе объясню. Подожди. Все дело в этой мыши. Я ждал тебя, и я хотел, я общался, я ждал этого дня, но понимаешь, вот эта мышь там, вот она мне все портит, там все ломает, там все грызет, все таскает, ворует. Хера нет. Прыткая. Не могу с ней справиться. Хорошо, сказал друг. Я понял тебя. Не обижаюсь. Я знаю, почему такая прыткая эта мышь. Я знаю природу мышей очень хорошо. Твоя мышь живет на кладе золота. Отсюда ее прыть. Вначале, как люди богатые, очень прыткие, очень уверенные. Золото дает им прыть. Говорит, мы сейчас разроем ее нору. Заберем все золото, она потеряет прыть. Будешь легко ее контролировать. Разбили нору, достали золото. Мышь потеряла прыть. Дружба возобновилась, вы еще золото добавили ко всему. В общем, счастливый конец. Но там говорилось о дружбе, как заметили, так? Главный вопрос в чем? О прыти, причине прыти материальной, это про мышь. А вторая очень важная тема – это дружба. Вот умение слушать. Вот если вы хотите равных отношений, настоящих, вот это самое важное – уметь слушать. Если умеете слушать, умеете говорить. Если умеете слушать, принимать наставления, можете давать наставления. Но если мы не умеем ни слушать, ни принимать наставления, мы ничего не умеем. Мы только ложное эго умеем показывать, больше ничего. Бесполезность. В семье, в дружбе, на работе – бесполезность. Так, Вриндаван, мы просто слушаем. Уже с утра пораньше все звенит, правда? Надо слушать. Самое лучшее сейчас слушать. Глаза могут видеть, там грязь, там еще что-то. А уши вот слушать. Тут не услышите плохих слов. Тут рады-рады, рады-рады. На каждом дереве написано рады-рады. На заборе то же самое. Что в каргане на заборах написано? Не рады-рады, ну что-то другое написано. А здесь рады-рады. Вот такой Вриндаван.
Получается,
когда имаму
нужно
на улице?
О! Слушай, сказала, я делаю ворочку. Нужно называть имаму на улице?
Маму? Да. На вы? А как у вас принято я на ты называю, допустим? Ну, так принято в нашей семье было. С мамой, да. Потому что ну, моя мать не хотела, чтобы я на вы ее называл. Даже бабушка не хотела. Она сильно обиделась, когда кто-то на вы ее называл. А что, чужая вам, что ли? А ты? Как принято? Важно, что вы вкладываете, какое чувство вкладываете. К Богу тоже обращаются не на вы, на ты. Значит, кажется, что близкие отношения, самые близкие отношения.
Друзья, говорите, пожалуйста, погромче.
Когда домой приедем, как потихоньку, если я живу с родителями, например, как потихоньку от мяса отказываться и это... Я отдельно себе буду готовить, а когда я им готов, я же тоже как санчасть.
А где живете?
В Казахстане.
В Казахстане, да, я понимаю. Но это постепенный процесс. Все, все постепенно становится. Велика беда начала. Они увидят это прежде всего, что мясо не едите. Будет куча вопросов. Будет и недовольство. Будет даже агрессия. А потом будет признание. Три этапа. Сначала смеются, потом преследуют, потом принимают.
Только время надо, да?
Время, терпение и смирение нужно будет, да, потому что это для них новая жизнь вообще. Непонятная. Не могут обижаться, что пренебрегаете их культурой, их пищей. Это пройдет. Это же революция отказаться от мяса, верно? Это революция. Если вы от всех отсекаться еще отказываетесь, это еще больше революция. С вами даже на праздник не пойти. Вы испортите праздник где угодно.
Перестали
приглашать в гости. Видите, я говорю, революция. У вас много в жизни изменится, но это к лучшему. У меня один есть знакомый. 9 лет он примкнул к преданным во Владивостоке. В 90-х годах. Он был беспризорный мальчишка, жил на теплотрассах зимой. Питался из помоев. Родители были. Там дом, первый этаж, без стекол, фанера какая там была. Это были как два бомжа. Его мать и отец. Они горькие пропойцы. Иногда в течение недели они вспоминали, где их ребенок вообще. Он поистине был беспризорный. Грязный, страшный. 9 лет. Я бежал в Владивосток регулярно, проводил программы там в Томашеве. Его поймали преданные, брамачари. Он из бачка, из мусорных этих пищевых отходов просада что-то там пытался есть. Его схватили, говорит, ты что, есть хочешь? Да откуда, кто? И вот заходи, как ешь к нам, чего? Ну и все. Так они взяли. Он сейчас миллионер. Он же взрослый человек. Он миллионер и всю свою семью вытащил. Он, представьте, прожил вашими, изучил Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагавата, мантру стал повторять. Он инициированный, посвященный преданный сейчас. Потом стали делать булочки на продажу с преданными, там просад, священную пищу распространяли на Дальнем Востоке. Потом что-то не получилось, преданные разбежались, он все это взял и начал свой бизнес. По всему городу точки с булочками, потом еще что-то. Он уже, так сказать, большой человек. К нему приходят его мама и папа. Денег дай на бутылку. Ну, это вот так, мои условия. Я вас полностью обеспечу. Только бросайте пить и курить полностью мясо. Иначе у меня не родители. Меня Кришна спас. Принимаете Кришну? Я вас приму тоже. Приняли Кришну. До сих пор не пьют ничего. Всех спас. Храм строят сейчас в Сочи. А с чего начинал? Помой ел что? Ребенок. Лилу о Кришне? Небольшую. Есть такие маленькие лилы. На Гардхане вы были, и там Кусум Сарова видели, так? Красивое озеро, там архитектура. Внутри были архитектуры?
Да.
Там видели росписи?
Да.
Там были Кришны. У Кусум Сарова нет дна. Так некоторые говорят, я не знаю. Он до адских миров достает. И там проходили игры Радхи и Кришны. Кусум Саровар означает место, где собирают цветы и кусум. Там гопи приходят за цветами, они там идут гирлянды о Кришне, там разговаривают о Кришне, много новостей, то есть место встречи. Там же являлся Нарада Муни, великий мудрец, то есть очень интересное место. И Радхарани, она ищет цветы на Кусум Сароваре и видит в воде какой-то необычный лотос голубого цвета, сияющий. Подумала, я хочу этот лотос плести гирлянду для Кришны. Она подходит к воде, оттягивает руку, лотос. Странный лотос. И неподалеку снова появился. Она снова за ним тихонько протягивает руку. другой стороне. А там Кришна подобный. Играет со скалами. Маленькая дива. А, они любят друг друга, вот так играют. Много всяких игр.
Можете рассказать немножко про Калиакхат?
Калиакхат?
Да.
Вы были, да? Вы видели Калиакхат? Находили в Индаре?
Да.
Там, где это дерево Кадамба? Такое огромное дерево, видите, Кадамба. Там раньше ему напротекало в этом месте. Дерево прямо на берегу было. Ему 5000 лет отсыхает, из корней новое появляется тут, с того же корня. 5000 лет оно живет. Кто-то говорит, что капля нектара туда попала, это дерево на корень. Потому что даже когда была выжжена вся местность ядом калия, это дерево не погибло. Вот с него Кришна прыгнул в эти воды, чтобы наказать калию, ядовитого змея, который портил всю эту жизнь. И да, прыгнул с этого дерева. Это писано с 10-й песни Бхагавата Пурана. Калия Кхат вместо.
А в том же месте проходила лила, когда Кришна украл гопи вещи. Это тоже самое.
Одежды нет, дальше.
Я в другом месте.
Где-то в другом месте. Хотя мнения могут расходиться иногда. Некоторые бриджбачи считают, что это вот там, за Кеши Кхатом, дерево стоит. Другие говорят, что это вообще в другом месте иммуны. Иногда такое тоже слышим. Кришна воровал одежду у гопи. Выбирался на дерево с одеждами. И смотрел. Говорит, хотите получить одежду? По одной выходите сюда. Получайте. Я хочу каждую в отдельности рассмотреть. Так они вышли замуж за Кришну, считается. Все эти гопи. Они давно думали об этом. Кришна строил ту лилу. Вы знаете, что все женщины – это жены Кришны? Абсолютно все. Но у мужчин здесь нет жен. Это как? Аренда. Что Кришна – это единственный высший мужчина, остальные все имеют женскую природу. Все наслаждающие. А он наслаждающийся. Мужчина наслаждающийся, женщина наслаждающая. Душа, женский род. Бог мужской. Так что мы перед Богом все женщины.
Почему тогда в воплощении тот мужское тело, тот женское? Вообще, а как к этому пришло? Что существует два пола?
Как пришло что?
Как пришло к тому, что существует два пола у людей, мужское и женское. В чем логика?
Это в Боге? В Боге это есть. Радха и Кришна, Сита Рама, Лакшми Нараяна, Бог, мужчина, женщина. Одна душа в двух формах, говорится. В некоторых книгах это скрывается, женская сторона, чтобы не было материальных мыслей людей. Но на самом деле это вечный обмен любовью Бог. Это мужская и женская энергия вместе. Радха Кришна, Сита Рама, Лакшми Нараяна, всегда мужчина. То есть Бог вечный муж, у него есть вечная жена. Поэтому у нас тоже есть противоположный пол у людей. По образу и подобию. Ну что ж, спасибо всем большое. До встречи.
Спасибо вам.